Михаил Владиславович Баро, Фердинанд Мари де Лессепс, его жизнь и деятельность, биографический очерк. Имя Лессепса навсегда внесено в историю человечества и навсегда сохранится память о двух главных моментах его жизни – Суэцкий канал и Панамская трагедия. Как ни различны два этих события, но и в первом и во втором Лессепс остается одним и тем же человеком. Когда он работал на перешейке, отделявшем Средиземное море от Красного, английские недоброжелатели называли его шарлатаном и Монте-Кристо. Последнее очень метко. В судьбе Лессепса действительно много чудесного, и хотя его подвиги носят вполне утилитарный характер, сам вершитель этих подвигов – несомненный мечтатель. Это человек грандиозных планов, немножко беззаботный относительно деталей этих планов, человек громадной энергии, не всегда осторожный в выборе средств. Суэцкое предприятие ему удалось, Панамское сделалось могилой его славы. Но после первых взрывов негодования человечество не может не разглядеть и в обесславленном лице черты великие и симпатичные. У Лессепса, как у Фауста второй части, был прекрасный девиз «Оперире терам гентибус». И как бы вы ни поносили этого человека как героя Панамы, вы всегда остановите поток порицаний при словах «Суэцкий канал». Глава 1. Семья дипломатов. Несколько предварительных слов. Начало известности Лессепсов. Варфоломей Лессепс. Экспедиция Лаперуза. Путешествие Лессепса от Камчатки до Парижа. Консульство в Кронштадте и Константинополе. Лессепс – комиссар по торговым делам. Доверие к нему Наполеона. Участие в походе 12-го года. Консульство в Лиссабоне. Матье Лессепс. Рождение Фердинанда. Первые годы его жизни. Поступление в лицей Генриха IV. Начало службы. Лессепс в Александрии. Консульство в Барселоне. Отзыв во Францию и назначение в Мадрид. Лессепс – миротворец. Дипломатические успехи в Испании. В каждой семье, если бросить взгляд на ее прошлое, можно отметить момент, с которого эта семья, в силу причин почти всегда неясных или гадательных, медленно, но непрерывно начинает подниматься над уровнем своих современников. Горизонт ее первого представителя в начальный момент возвышения еще узок, еще не высок уровень и невелик круг современников, над которыми возвышается этот представитель. Но в этой относительной высоте уже чувствуются задатки будущей оригинальности. Для Лессепсов этот момент наступает в конце 16-го столетия. В 1572 году, когда Генрих Наваррский спасался бегством из Лувра, ему помогал капитан придворной стражи Бертран Лессепс. Фигура этого человека почти совсем сливается с туманом прошлого. Но слова «бегство» и «помогал» оттеняют в этом смутном абрисе черты энергии и личной инициативы. В 1733 году потомок этого Лессепса уже советник, казначей и председатель первой торговой палаты в Байоне. Через 38 лет в лице Доминика Лессепса фамилия становится дворянской, в лице Варфоломея она попадает в ряды известных. Это вполне оригинальная личность. Полное имя его – Жан-Батист Варфоломей, год рождения 1766, место рождения – Сеута. Фамильная профессия Лессепсов в эту пору – дипломатическая служба. Они своего рода кочевники. Они то на севере, то на юге, каждый раз среди новых людей и новой обстановки. Лессепсы скорее даже космополиты, чем патриоты. И в этом отношении они скорее люди будущего, чем настоящего. Граждане Вселенной, как сказал бы Карамзин. Возьмем, например, Варфоломея. Родившись в Сеуте, он воспитывался в Гамбурге. Службу начал в Петербурге вместе с отцом Мартеном Лессепсом. Старший Лессепс был назначен генеральным консулом, младший – секретарем посольства. Молодой человек очень скоро и довольно основательно ознакомился с русской речью, что скоро ему пригодилось. Когда снаряжалась в кругосветное плавание экспедиция графа Лаперуза, ему случилось приехать в Версаль с донесением от Сегюра, представителя Франции в Петербурге. Юный секретарь посольства, знакомый с русской речью, тонкий наблюдатель нравов и полный энергии, несмотря на молодость, казался своего рода диковиной. О нем толковали в версальских кружках, и эти толки дошли до Людовика XVI. Среди хлопот об экспедиции Лесепс был находкой. Он мог отлично исполнить роль переводчика в контактах путешественников с туземцами Сибири, куда лежала дорога Лаперуза, и король самолично назначил Лесепса на эту должность. 1 августа 1785 года из Бреста вышли два фрегата – «Астролябия» и «Буссоль» под общим начальством графа Лаперуза. В сентябре 1787 года они были уже в Петропавловске у южной оконечности Камчатки. Здесь решили высадить Лесепса с донесениями во Францию. Таким образом, ему предстояла дорога от Камчатки до Парижа. Если при тогдашних средствах сообщения этот путь был долог вообще, то легко представить себе трудности путешествия по Сибири. Ехать пришлось на собаках, затем на оленях в первобытных санях, отдыхать в зловонных и дымных юртах камчадалов, коряков и прочих народцев. Приходилось терпеть голод и холод, переносить болезни без всякой помощи. И несмотря на все эти напасти, Лесепсу удалось еще написать и книгу, удивительную по богатству материала и еще более по тому свободному проявлению наблюдательности, которой она отмечена. У Лесепса прекрасный слог, простой и ясный, несколько напоминающий слог Пушкина в «Путешествии в Эрзерум». Он записывает все с удивительной, однако неутомительной для читателя подробностью. Образ жизни, одежду, обряды, песни. И даже прилагает к книге краткий словарь языков камчадалов, коряков, чукчей и ламутов. В его отзывах о встречах с русскими и туземцами чувствуется гуманное и в то же время энергичное, когда дело касается исполнения долга, натура путешественника. И таким он остается всю дорогу, прекращая подробное описание только в Европе. Недалеко от Нижнего с ним случилось несчастье. Лопнувшим ободом колеса довольно сильно ушибло ему голову. Но он все-таки продолжал дорогу, примачивая рану водой и водкой, вплоть до Москвы, где ему сделали настоящую перевязку. 17 октября 1789 года в 3 часа пополудни он был в Версале, и в тот же день его принял Людовик. Его рассказы о приключениях и виденном, наконец, костюм сибирского путешественника, в котором его представили королю, все это произвело сильное впечатление. Лесепса наградили консульством в Кронштадте и за казенный счет напечатали его путевые записки. В 1794 году Лесепс был секретарем посольства в Константинополе. Здесь он женился на дочери своего коллеги по службе Руфина и во время войны Турции с Францией вместе с ним и женой 3 года просидел в Семибашенном замке. Как образчик доверия, которое внушало к себе его личность, можно указать на то, что узники были отданы под его присмотр и только при этом условии выпускались на прогулку. Как образчик его энергии, если нужно еще доказывать ее после приключений в Сибири, можно привести другое. Когда он был уже на свободе, турецкое правительство попросило его съездить в Марсель и заготовить материал для постройки турецких фортов. Фрегат, на который он сел с семьей, имел экипаж самый пестрый и подозрительный. Дорогой эта смесь греков, африканцев и арабов подняла бунт, и только сила воли Лесепса спасла пассажиров и фрегат. В марте 1802 года Лесепс опять переселился в Россию, на этот раз генеральным комиссаром по торговым делам. Впрочем, когда произошло первое столкновение наше с Наполеоном, он оставался на посту как непричастный к посольству и в это именно время вел переписку со своим правительством, уже чисто политического свойства. С нарастанием военных действий ему все-таки пришлось покинуть свое место, однако ненадолго. После заключения Тильзитского мира он опять вернулся в Россию. По словам его биографа, Лесепс пользовался расположением императора Александра и много способствовал развитию франко-русских торговых связей. Наполеон считал его честнейшим человеком и, проверяя однажды его счета, положил на них резолюцию. Отныне по счетам господина Лесепса платить без проверки. Когда настал роковой для Франции 1812 год, Лесепсу пришлось почти бежать из России. Ему даже не позволили довести до границы русскую кормилицу. Если это огорчило его как человека, то еще менее был он доволен необходимостью принять участие в походе в Россию. Это было не в натуре лесепсов. Их энергия стремилась совсем в другую сторону, но патриотизм требовал жертвы. И вот как человек, знакомый с Россией, Лесепс был взят Наполеоном в поход и впоследствии назначен генерал-интендантом Москвы. Он принял эту должность против желания. Тем не менее, когда Ришелье, министр иностранных дел уже не Наполеона, а Людовика XVIII, хотел назначить его посланником в Петербург, на это ответили решительным отказом. С тех пор и до самой смерти в 1834 году он служил в Лиссабоне. Так говорит о Варфоломее его биограф и племянник. Это сын его брата Матье от жены Екатерины, урожденной Гревинье де Лагус, герой Суэца. Он родился в Версале 10 ноября 1805 года, а время детства провел в Париже, будучи баловнем бабушки и обожателем дяди. В этом дяде все вызывало его удивление, начиная с шубы, в которой тот приехал из России, и кончая рассказами о виденном им. Приключения в Сибири, сидение в Семибашенном замке, восстание матросов на фрегате, поход в Россию – все это было канвой, по которой юное воображение ребенка ткало уже свои собственные узоры подвигов среди полуфантастических народов и нереальной обстановки. В нивелирующей атмосфере Парижа Фердинанд вырастал с задатками оригинальности. Живой, веселый и остроумный, с жестикуляцией, послушной живому воображению. Когда его отдали в лицей Генриха IV, заведение военного склада, где вставали по барабану и носили форму, ребенок не поддался деспотическому влиянию школы и школьной жизни. Он покорял товарищей, а не покорялся им. Игры, забавы и шалости – все это затевалось по его инициативе и шло по его плану. Это был маленький герой, в уме которого постоянно жили воспоминания о подвигах дяди. В 1828 году Лесепс распрощался с лицеем и поступил на службу в Лиссабон как атташе посольства под руководство дяди. Этот пост был важной школой для дипломата. Португалия переживала в ту пору период смут. Столкновение династических интересов между собой и с демократическими тенденциями нации. Некоторое время спустя Лесепс был уже в Тунисе, где служил когда-то и где умер его отец. Португальские впечатления пополняются встречами с представителями восточного деспотизма, ленивыми и жестокими, варварами по нравам и хитрецами по уму. Это преддверие Египта. А в 1829 году Лесепс уже в самом Египте. Он был назначен консулом в Александрию. Здесь он провел 7 лет и с этих пор стал известным. В 1835 году в Александрии свирепствует чума. Картина, характерная для Востока. Болеют кварталами, умирают целыми семьями. Кто только может, бежит из города, кто остается, теряет голову. Один Лесепс сохраняет хладнокровие. Он превращает консульство в амбулаторию, ухаживает за больными и спасает умирающих. Мало-помалу спокойствие сменяет в городе панику. Лесепс становится идолом иностранной колонии и туземцев. Политика тоже не была забыта. Лесепс умел отстаивать не одни только интересы французов. Он помогал примирению Египта с Турцией и делал то же в правящих классах страны фараонов. То есть тоже мирил враждующие стороны. У него самого врагов не было, по крайней мере в эту пору. Зато друзьями были все, кто имел с ним дело. Будущий вице-король Египта видел в Лесепсе защитника перед суровым отцом и даже наставника. Сам искусный ездок, Лесепс обучал его верховой езде и даже лечил гимнастикой от излишней полноты. Чем это сказалось впоследствии, увидим. В личной жизни консула в эту пору отметим женитьбу на девице де Ламаль. В 1842 году после консульства на Мальте Лесепса назначили в Барселону. Это был настоящий город заговорщиков, очаг пропаганды карлистов, приверженцев Конституции 1812 года и республиканцев. Одним словом, центр Каталонии – богатый, плодородный и, вопреки правилу, вечно недовольный. С назначением Эспартера регентом Испании Барселона возмутилась и подверглась бомбардировке, а затем и экзекуции. Лесепс повел себя в эту пору, как во время чумы в Александрии. Здание консульства, на котором не спускали флаг, сделалось убежищем недовольных и несчастных. Из гавани, с ведома консула, уходили корабли с беглецами. После этого неудивительны почести, которыми осыпали Лесепса жители Барселоны. Иностранная колония поднесла ему медаль в память пережитых событий. Городские власти поставили его бюст в здании ратуши. Из Марселя прислали адрес, иностранные дворы и мадридские ордена. Только в Париже взглянули на дело несколько иначе. Деятельность Лесепса показалась там подозрительной. Не играл ли он на руку монархистам? И его отозвали. Впрочем, вскоре разъяснилось, что это были поступки не дипломата, а гуманиста. И Лесепса даже повысили, назначив полномочным министром в Мадрид. Когда состоялось это назначение, Париж волновался. Июльскую монархию сменяла Вторая Республика. Король бежал скорее, чем того ожидали. Королевский дворец был занят народом. Среди арестованных при этом вещей, как узнал Лесепс, находились вещи испанской принцессы, герцогини Монпансье. Он поспешил на выручку и добился их передачи в испанское посольство. Таким образом, единственное облако, грозившее омрачить франко-испанские отношения, рассеялось, и Лесепс поехал за Пиренеи почти как на родину. В Испании его имя было одинаково популярно среди партий всех оттенков, потому что и одни, и другие, и третьи могли смотреть на него и как на возможного защитника в тяжелую минуту. Примеров этого много и помимо барселонских. Но вот пример отношения к Лесепсу господ заговорщиков и бродяг. Отправляясь на пост посланника, он свернул по дороге в Мадрид, в Барселону за семьей. Оттуда предстоял переезд по горам Каталонии, где еще бродили шайки карлистов и других повстанцев. Наконец, контрабандистов и просто разбойников. Лесепсу предложили конвой, но он отказался, найдя это скорее помехой, нежели подмогой. Тронулись в путь. Вскоре действительно стали попадаться подозрительные группы всадников. Они останавливались вдали и высылали одного узнать, кто такие. Как только становилось известным, что это Лесепс с семьей, и разведчик, и группа скрывались в горы. Одним словом, путешествие до Мадрида совершилось вполне благополучно. Зато в Мадриде было иначе. Лесепс приехал туда на другой день после восстания двух полков, которое было подавлено, и теперь его участников судил полевой суд. Ночью едва успел французский посланник расположиться на отдых, как его разбудили. Какая-то дама желала его видеть и ждала внизу в кабинете. Лесепс поспешил спуститься. Он тотчас, как только она подняла вуаль, узнал посетительницу. Это была жена генерала Морены, предводителя только что подавленного восстания. Его еще не схватили, но могли схватить ежеминутно, как уличенного признаниями солдат. Лесепса просили заступиться или сделать то же, что он сделал когда-то для того же Морены в Барселоне. То есть тайно отправить его за границу. Лесепс ответил, что Барселона одно, а Мадрид другое, но обещал подумать и просил зайти завтра днем. У него была одна надежда – на дружбу с Нарваэсом. Как только рассвело, он поспешил к нему. На звонок отворил сам маршал, к удивлению Лесепса, с испуганным видом. В немногих словах тот объяснил причину визита. «Ну, – отвечал маршал,
– а я, когда вы позвонили, решил, что это полицейские агенты с известием о поимке Морены. Поймите, он мой старый товарищ по школе и защите Отечества в 1808 году. И мне пришлось бы его расстрелять. В чем же дело?
— сказал Лесепс, пожимая руку Нарваэса.
— Значит, мы сойдемся?
Друзья действительно сошлись. Было решено, что Лесепс воспользуется отъездом в Вайону одного французского семейства и присоединит к нему на площади Кореос переодетого Морено, а маршал даст полиции приказ искать преступника в другой части города.